Главной обязанностью войска была береговая служба. Каждую весну полки собирались на берега Оки стеречь крымских татар. В связи с береговой службой находилась сторожевая и станичная. Воеводам, строившим города Ливны и Воронеж, было приказано. Какие будут вести на Ливнах про приход воинских людей на государевы Украины, то с Ливен присылать с вестями на Воронеж, а с Воронежа на Ливны. Ездить дорогами, которые поближе и бережнее. Стороже воеводам ставить, присмотря, в которых местах пригоже, и станицы посылать также присмотря. С Ливен расписано было ставить 13 сторож, с Воронежа 12. В 1591 году писал путивльский воевода, что черкасы во многих местах ходят на поле. Путивльские большие станицы и сторожевые все погромили. Проезду из Путивля большим станицам к устью Айдара, а сторожевым к устью Боровой нет. Бояре приговорили учредить на Ливнах две станицы добрые, выбрать вожей из казаков или из кого пригоже. Одну послать к Донцу Северскому, большим муравским шляхам, а другую к Северскому же Донцу до Изюм-Кургана, между Донцом и Осколом. С Ельца ставили 9 сторож по Быстрой Сосне и за Сосною, с Кром 7 сторож. В 1594 году было постановлено Путивльским, Ливенским и Елецким станичным головам, станичникам и вожам за службу из рон и полон давать государево жалование, за коня по 4 рубля, за мерина по 3 рубля. А которых станичников или вожей на поле в станице убьют, то за их службу, убийство и за изрон давать жалование женам и детям их по 4 рубля. Мы имели уже случай говорить о поведении степных казаков в описываемое время. Как поступало государство издавна с татарами, принимая их в службу и употребляя против враждебных себе соплеменников их, так точно поступало оно и с казаками, заставляя верных себе казаков преследовать казаков непокорных или воровских. В 1591 году бил челом царю волжский атаман Болдырь вместо товарищей своих 40 человек и сказывал. В прошлом 1589 году громили его на Волге черкасы, ранили, держали в плену 6 недель. Но он из плена ушел и взял 3 человека казаков-воров и привел на переволоку к воеводе. Его же Болдыря посылали с Царицына за воровскими атаманами и казаками, за Андрюшею Голощапом с товарищами, и он Голощапа поймал. Посылали его на Медведицу за воровскими казаками, и он на Медведице поймал 4 человека. Посылали его из нового города Саратова, и он поймал воровского атамана Щеголева. Так государь за его службу пожаловал бы, как его Бог известит. Болдырю дали сукно да рубль денег. В 1591 году астраханскому воеводе велено было для похода на Шевкало собрать 1000 человек волжских казаков и 500 яицких и дать им по осмине муки человеку, да 10 человекам четверть круп и толокна, или и больше, смотря по времени, сколько они останутся в Астрахани. Конным дать по четверти овса человеку. Если же они для нужды станут просить денег, то дать им по полтине на человека. Точно так же государство употребляло и малороссийских казаков, черкас, вступавших в его службу против их прежних товарищей. В этом отношении очень любопытна отписка царю путивльского воеводы Борисова в 1589 году. «Приехал с поля в Путивль на твое государево имя черкашинин Василий Андреев с 2 донецкими казаками, и в расспросе сказал, был он на Донце с черкасами, с атаманом Евлашовым, и громили донецких казаков, Власа Яковлева и Семейку Новгородца, взяли их в плен и привели к себе в стан». Здесь Власу говорил Василий Андреева, чтобы он отстал от своих. Тот отправился в стан ко Власовым товарищам, подвел их на своего атамана Евлашова, погромил его, а Власа и семейку отгромил и вместе с ними явился в Путивль. Воевода немедленно употребил его в дело. Послал на государеву службу с путивльскими нововыезжими черкасами за черкасами же. И он ходил дважды с другим атаманом и громил черкас. Именье и лошадей путивльских севрюков у них отгромил. В этом отношении любопытны также царские наказы Афанасию Зиновьеву. В апреле 1589 года царь писал ему, чтобы он с путивльцами, черниговцами, с рыльскими и стародубскими казаками шел на поле, на Донец или на Оскол, укрепился там в крепких местах и посылал станицы проведывать про хана. Должен послать и к запорожским черкасам, к атаману Матвею с товарищами, проведать, будут ли они государю прямы, как хотят стоять и промышлять государевым делом. Станичников, сторожей, путивльских казаков и севрюков государевых, которые по Донцу стоят, берегут ли? Крымских гонцов пропускают ли? Не пойдут ли вместе воровать с ворами-черкасами, Мишуком и его товарищами, или станут над ними промышлять? Если проведает, что черкасы, атаман Матвей с товарищами, прямы, то вместе с ними должен промышлять над крымскими людьми. Если о татарах вестей не будет, то Зиновьеву идти промышлять над дворами черкасами, Мишуком с товарищами, а был Мишук путивлец-казак, воров этих переловить и перевешать. По царскому указу к Зиновьеву собрались из Путивля 20 человек детей боярских, белодворцев 57, черкас 45, из Рыльска 20 человек детей боярских, до казаков 47. Из Чернигова пришло детей боярских 70 человек с 93 лошадьми. Велено было также в Путивле, Рыльске и Стародубе прибрать охочих казаков 277 человек и дать им жалование по 2 рубля, с тем, чтобы они были о 2 конях и о 2 меринах. Но в Путивле и Рыльске головы не могли прибрать ни одного человека, а из Стародуба привели только 5 человек. Велено было также из путивльских стрельцов из 100 человек выбрать 25 человек лучших, да из пушкарей и затильщиков 20 лучших. Но стрельцы объявили, что у них лошадей нет, а пушкари и защитники объявили, что у них пищалей нет, и царского указа не послушались. Когда Зиновьев донес об этом, то государь приказал на стрельцах, пушкарях и защитниках, затинщиках лошадей и пищали доправить тотчас. Охочим же казакам давать по 3 рубля. И были бы они о 2 конях или о 2 меринах, а по нужде у 2 могут быть 3 лошади. Зиновьев нашел запорожского атамана Матвея на Донце и увидал, что черкасы служат государю прямую службу. И так как они били челом, что на Донце они терпят голод, едят траву, то царь послал им запасы, муку и толокно, и 100 рублей денег в раздел на 620 человек. Атаманам послал подарки. Местничество вредило московскому войску все более и более вследствие увеличения осложнения родовых и служебных счетов. Степень интереса, который принимало служилое сословие в местничестве, и характер этого явления обнаруживается в выражениях челобитных. «Вели, государь, мне свой царский суд дать, вели в нашем отечестве счесть, чтоб я, холоп твой, в конец не загинул». Или «Милостивый царь-государь, покажи холопу своему милость, не вели отнять отца и деда у меня, холопа своего вели суд вершить». В 1589 году во время представления турецкого посла 4-м рындою был назначен Гавриила Вельяминов. Один из 3 других рынд подал челобитную на деда Вельяминова и писал: «Если я, холоп твой, не утяжу деда Гаврилова, то я всему роду Вельяминовых бесчестие плачу». В 1588 году государь велел быть на Туле против крымцев в большом полку воеводами князю Тимофею Романовичу Трубецкому да князю Дмитрию Ивановичу Хворостинину. В то же время князь Хилков был воеводою в Орле, князь Кашин в Новосилии и Кривой Салтыков в Белеве. Эти воеводы украинских городов по обычаю должны были привести охоне приятелей идти в сход главным воеводам. И вот Хилков, Кашин и Салтыков бьют челом. Если грамоты будут приходить к одному боярину и воеводе-князю Т.Р. Трубецкому с товарищи, то мы на государеву службу готовы. А станут грамоты приходить князю Трубецкому и князю Хворостинину, то нам меньше князя Хворостинина быть невместно. В следующем году опять Трубецкой и Хворостинин были назначены в Тулу воеводами большого полка, а в передовом князь Андрей Голицын. Последний разболелся, будто болен, не хотя в меньших быть у князя Трубецкого. Князья Ноктев и Адоевский сказали: «На государеву службу готовы, а меньше князя Ивана Голицына быть нам невместно». Князь Петр Буйносов сказал: «Меньше мне князя Адоевского быть невместно». Князь Туренин сказал: «Меньше мне князя Буйносова быть невместно». Князь Михаил Адоевский, приехав на службу, списков с именами служилых людей не взял для князя Ивана Голицына. Князь Иван Туренин списков не взял для князя Буйносова, а князь Буйносов на службу не поехал для Адоевского. В 1597 году высланы были на берег Оки для предосторожности от крымцев знатнейшие бояре: Мстиславский, Годунов Борис, Шуйский, Трубецкой, Голицын, и вот князь Тимофей Романович Трубецкой, воевода сторожевого полка, бьет челом на князя Василия Ивановича Шуйского, воеводу правой руки. Иван Голицын, воевода левой руки, бьет челом на князя Трубецкого. Князь Черкасский бьет челом на князя Ноготкова, Буйносов на Голицына, Шереметьев на Ноготкова и Буйносова, Кашин на Буйносова и Шереметьева. Когда дело было неясное, правительство назначало суд. Судили обыкновенно боярин и дьяк. В разрядных книгах встречаем известие, что иногда бояре решали дела по пристрастию. Так в 1586 году Федор Калычев был оправлен пред Романом Алферьевым, и разрядное говорит: «Тем судом промышлял боярин князь Иван Петрович Шуйский для крюка Калычева». Судьи по делу князя Тимофея Трубецкого с князем Андреем Голицыным назначен был первенствующий боярин, князь Федор Мстиславский. Когда Трубецкой подал память, то Мстиславский сказал: «Князь Тимофей Романович Трубецкой в памяти написал, что дед мой, князь Федор Михайлович, был с князем Микулинским, но дед мой меньше князя Микулинского не бывал. Тем меня князь Т.Р. Трубецкой бесчестит». Да стал о том сердитовать, да, встав с места, пошел вон. Князь Трубецкой говорил ему: «Не сердитуй, князь Федор Иванович. По деде твоем с тобою можно было в отечестве считаться, но по отце твоем с тобою местничаться нельзя, потому что государь отца твоего жаловал и учинил его велика». Бояре также стали уговаривать Мстиславского, и он сел в суде опять. Князь Трубецкой ссылался на свадьбу короля Магнуса, на которой князь Василий Юрьевич Голицын был меньше брата его, князя Федора Трубецкого. Для поверки спросили ящик со свадебными чинами. Нашли списочек о свадьбе короля Магнуса, где имени князя Трубецкого не было, а написаны были только князь Шидяков, князь Голицын да дьяк Василий Челкалов. Бояре спросили последнего, где у него книги о свадьбе короля Магнуса. Тот отвечал, что свадьбу приказал государь ему, но он разболелся, и государь приказал свадьбу брату его Андрею. Андрей же отвечал, что он книг о королевской свадьбе у себя не упомнит. Тогда князь Трубецкой бил челом, что Андрей и Василий Щелкаловы своровали. Свадьбу переделали, брата его не написали, дружа Голицыным, потому что Голицыны Щелкаловым друзья и сваты. Щелкаловы оправдывались тем, что списочек был написан рукою подьячего Яковлева, который не мог переделать его в их пользу, потому что он и все разрядные подьячие им недруги. На другой день дьяк Сапун Абрамов принес к боярам черный список королевской свадьбы и сказал, что он этот список нашел в ящике Василия Щелкалова. В этой списке дьяк Василий Щелкалов написал сам себя в сидячих с боярами, а помарки сделаны рукой брата его Андрея. Тогда бояре спросили Василия Щелкалова, почему он сам себя написал в сидячих на свадьбе, а вчера сказывал, что был болен. Щелкалов отвечал, «Да моя ли это рука? Боюсь, что кто-нибудь не подделал мою руку». Бояре велели ему смотреть, и он должен был признаться, что рука его. Дело было решено в пользу Трубецкого. Иногда суд не вершался, потому что служба заняла. Когда челобитные казались явно несправедливыми, то правительство употребляло понуждение и наказание. В 1588 году князь Тюфякин бил челом на князя Хворостинина. Царь суда не дал и велел Тюфякина посадить в воровскую тюрьму на 4 недели. Когда князь Андрей Голицын не поехал на службу из местничества с князем Трубецким, то царь велел отправить его на службу с приставом, но князь Андрей и тогда списков не взял. Царь велел посадить его в тюрьму, а корм давать из его же денег по алтыну на день. Голицын просидел в тюрьме 2 недели и все же списков не взял. Царь велел освободить его из тюрьмы и отпустить со службы. Подобное же упорство обнаружил и в 1596 году Петр Шереметьев, назначенный 3-м воеводою в Большом полку. Он бил челом на Федора Никитича Романова, 2-го воеводу правой руки. У царской руки не был и на службу не поехал. Царь велел Шереметьева вывезть скованного в телеге за посад и послать на службу. И приехав на службу, он 2 раза отговаривался взять списки, наконец уступил и взял. В 1589 году стольник князь Гвоздев бил челом на стольника же князя Адоевского. Царь велел Гвоздева без суда бить батагами и потом выдать головою Адоевскому. В том же году в Алексине были посажены в тюрьму воеводы князья Адоевский и Туренин за то, что списков не взяли и детей боярских в приезде не переписывали. В 1591 году воевода князь Борятинский был послан в Сибирь за местничество с князем Долгоруким. Иногда правительство не ограничивалось только угрозой наказания, ибо это мало помогало с некоторыми лицами, но угрозой еще большего понижения родовой чести. Так в 1592 году, когда известный уже нам князь Андрей Голицын, назначенный воеводою передового полка, бил челом на князя Ивана Михайловича Глинского, воеводу Большого полка, то царь велел сказать ему, «Что дуришь, бьешь челом не по делу? Велю на отца дать правую грамоту». Иногда дело ограничивалось тем, что государь челобития не принимал и не приказывал его записывать. Местничались не одни воеводы, но и станичные головы. В 1595 году Захар Липунов, брат знаменитого впоследствии Прокофья, не захотел быть в станичных головах вместе с Кикиным и сбежал со службы из Ельца.